Приветствую всех, это подкаст «Американские вопросы», у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Нерешительность США – единственная надежда Путина. Чего добился и не добился Владимир Зеленский в Вашингтоне? Готов ли Вашингтон помочь Киеву добиться полной победы? Станет ли будущий год поворотным моментом в отражении российской агрессии? Эти и другие вопросы мы обсуждаем со Стивеном Бланком, американским военным экспертом из Филадельфийского института внешней политики, и Юрием Ферштинским, американским историком. «21 декабря президент Украины Владимир Зеленский встретился в Белом доме с президентом США Джо Байденом и выступил в Конгрессе с речью перед американскими законодателями. Появление президента воюющей страны на Капитолии перед американскими парламентариями, к которому он обратился к Америке со словами благодарности за помощь и призывом помочь Украине, защищающей свободный мир от российской агрессии, было названо историческим». Комментаторы вспомнили выступление в Конгрессе в декабре 1941 года Уинстона Черчилля, премьер-министра Великобритании, воюющей с гитлеровской Германией. Владимира Зеленского приветствовали как ближайшего союзника. Было объявлено о выделении нового многомиллиардного пакета помощи. Президент США заверил, что США будут стоять плечом к плечу с Украиной до конца. Но, как стало ясно во время пресс-конференции двух президентов, желание и готовность помочь Украине не безграничны. Граница продолжает проходить между готовностью США помочь и желанием сдержать войну в границах Украины. Джо Байден ответил, например, молчанием на публичную просьбу Владимира Зеленского выделить больше противовоздушных ракет «Патриот». О том, что необходимо для победы Украины и возможно ли эта победа без полной поддержки со стороны Соединенных Штатов, мы говорим с моими собеседниками. Стивен Бланк, насколько, как вам кажется, важен этот визит Зеленского в Вашингтон?
Визит будет наглядной, зримой демонстрацией того, что жизненные интересы Америки и Украины переплетены, подтверждением важности и необходимости гигантских многомиллиардных американских инвестиций в безопасность Украины. В среду было объявлено о новом почти 2-миллиардном пакете военной помощи, в рамках которого Киев получит ракетный комплекс «Патриот». Переговоры Владимира Зеленского в Белом доме и выступления в Конгрессе подчеркнут изоляцию, в которой оказался Владимир Путин, и, конечно же, повысят уровень поддержки Украины в Соединенных Штатах. А за американцами следуют европейцы.
По данным Пентагона, объем только военной помощи США Украине с начала российского вторжения составил 21 миллиард долларов. Насколько, с вашей точки зрения, реалистично сохранение помощи на таком уровне и даже ее увеличение?
That's about $46 billion total.
С учетом других форм, объем помощи Украине уже составил около 46 миллиардов долларов. Государственным бюджетом на будущий год предусматривается выделение почти 45 миллиардов долларов Киеву. И действия Путина усиливают позиции сторонников расширения помощи Украине. Взять хотя бы его последние заявления об увеличении численности российской армии, повышении пределов призывного возраста. Каким новым войнам Путин готовит Россию? При этом для Соединенных Штатов подобные расходы по большому счету мелочь на фоне того, что мы можем себе позволить, учитывая, что разговор идет о нашей общей безопасности. Россия, в свою очередь, не может позволить себе сохранение военных расходов на таком уровне без разрушения своей собственной экономики.
Как раз некоторые американские аналитики считают, что затяжная война не в пользу Украины. У нее все-таки меньше резервов для ведения затяжной войны.
Да, такие мнения слышны, но эти люди заблуждаются. Россия пытается уничтожить Украину, но она не сможет ее удержать. Объективно говоря, она не может победить в этой войне. Я не знаю ни одного серьезного аналитика, кто бы считал, что Путин может одержать победу в стратегическом смысле. В годы Вьетнамской войны бытовало выражение «необходимо уничтожить эту деревню, чтобы спасти ее». Россия действует, по сути, исходя из такого же посыла. Мы должны уничтожить Украину, чтобы превратить ее в территорию России. Но этот подход не принесет успеха. Первые 10 месяцев войны показали, что российская армия не способна одержать победу. Совершенно очевидно, что она способна нанести гигантский ущерб гражданской инфраструктуре Украины, разрушить города, и если ей улыбнется удача, и Украина совершит тактические ошибки, она может преуспеть в замораживании военного конфликта приблизительно на нынешней линии противостояния противостояния, хотя я не думаю, что это произойдет. Сегодня можно сказать, что многие из нас переоценивали возможности российской армии. Я все еще считаю, что она способна одержать верх в локальных конфликтах при мудром управлении, но российские вооруженные силы управляются крайне плохо. Эта война полностью разрушила миф о Путине как способном стратегии и тактике. Да, у него есть стратегия, но он совершил хрестоматийные ошибки в ходе этой войны и продолжает, что называется, гнуть свою линию, увеличивает ставки ради сохранения власти и наследия, вместо того, чтобы принять разумные решения и начать уход из Украины.
Каким, как вы думаете, будет следующий этап войны в Украине? Осенью, я помню, вы говорили о переломе на поле боя в пользу Украины. Но сейчас ситуация, насколько можно судить, скорее похожа на ничью. Вы продолжаете считать, что Украина берет верх?
Yes, I do. I think...
Да, я продолжаю так думать. Сейчас, на мой взгляд, наступательные возможности обеих сторон истощены. Можно это при желании назвать временной ничьей. Но это затишье перед наступлением. Украинцы говорят, что Россия готовит наступление, скорее всего, в январе или феврале. Можно предположить, что Украина также готовит наступление. При уровне поддержки Киева западными столицами шансы Украины на успех гораздо предпочтительнее. В данной ситуации поучительным может быть опыт вьетнамской или афганской войн. США не смогли одержать верх в тех конфликтах, потому что за талибами стоял Пакистан, обеспечивавший им убежище и военную поддержку. За Северным Вьетнамом стояли Советский Союз и Китай, и с этим мы не могли ничего поделать. Подобная ситуация сейчас сложилась вокруг Украины. Украину поддерживает Запад, и Путин ничего этому противопоставить не может. Он не может атаковать Запад, а его попытки разобщить западное сообщество, внести раскол в его единую позицию относительно Украины, полностью провалились.
И вы полностью исключаете успех путинской мобилизации, ведь он готов поставить под ружье потенциально сотни тысяч россиян. Предположим, он объявляет Отечественную войну, как в свое время объявил Сталин.
Во-первых, о гигантских трудностях, с которым столкнулся Кремль, можно судить потому, что он вынужден прибегать к покупкам вооружений у Ирана и Северной Кореи. Российская экономика держится на экспорте нефти и природного газа. Падение цен на энергоносители очень сильно ударит по России. Ее технологический потенциал подорван. Во-вторых, моральный дух российских солдат, как известно из перехваченных сообщений, крайне низок. Это не армия, способная одержать победу на поле боя. Сталинский призыв «Родина в опасности» находил отзвук в советском обществе. Это был не чисто пропагандистский лозунг, потому что Советский Союз действительно был объектом агрессии. Плюс Советскому Союзу была оказана гигантская помощь в рамках Ленд-Лиза. В Москве не любят об этом вспоминать, но, как писал Хрущев в мемуарах, американские грузовики и тягачи использовались для перевозки артиллерии Красной Армии. В солдатских пайках была американская тушенка, советские летчики летали на американских самолетах и так далее. Сегодня ничего подобного нет. Наоборот, ресурсы на стороне Украины.
Как вы думаете, что можно ожидать на поле боя в будущем году?
Я думаю, Россия попытается наступать, но наступление закончится провалом. И это создаст большую опасность для Путина. Если мы вспомним российскую историю, то почти все продолжительные войны, включая те, в которых она одержала победы, были сопряжены с потрясениями, восстаниями, которые расшатывали государственные устои. Это было в Петровскую эпоху, это было в Екатерининскую эпоху. Даже Сталин, знаменитой речи 9 февраля 1946 года, признал это. Все это не означает, что Путин будет свергнут или Россия распадется, но очень вероятен кризис системы, и армия, скорее всего, также будет охвачена кризисом.
Выступая в Конгрессе, Владимир Зеленский сказал, что в будущем году в войне наступит поворотный момент. Согласны с таким прогнозом?
После провала потенциального российского наступления у украинцев будет возможность возобновить наступательные действия и вернуть под свой контроль новые территории. Не будем забывать, что у России нет неограниченного резерва живой силы, а Украина уже была способна поставить под ружье 700 тысяч военнослужащих, как сказал летом Владимир Зеленский. И это высоко мотивированная армия, которая будет неплохо подготовлена и вооружена, которая хорошо управляется, которой обеспечена западная поддержка. В такой ситуации я просто не вижу благоприятного для российской армии сценария.
Кое-кто из американских аналитиков прогнозирует даже возвращение Украины и Крыма в следующем году. Слишком оптимистичный сценарий.
Я не уверен, что это является приоритетом для украинского командования, но такой шаг имеет смысл со стратегической точки зрения. Украинский контроль над Крымом будет означать снятие российской блокады Черноморского побережья Украины и фактическое поражение России, потому что с потерей Крыма России будет очень трудно удержать Донбасс.
Судя по встрече Владимира Зеленского в Конгрессе, продолжающаяся поддержка Украине Соединенными Штатами обеспечена. Непонятно, правда, получит ли Украина американские танки и самолеты, которые Зеленский, судя по всему, просит в Вашингтоне. Но комплекс «Патриот» Украине дали. Почему Москва так встревожена этим фактом? Что меняет появление этого оружия в руках украинцев?
Такая реакция понятна, ибо что останется русским, если подавляющая часть их ракет будет уничтожена в полете? Мало того, что очень важно, система Patriot способна обеспечить надежное воздушное прикрытие для наступающих украинских сухопутных сил и нейтрализовать ударные возможности российских военно-воздушных и ракетных сил. Так что последствия размещения этих систем в Украине могут быть значительными.
Говорил Стивен Бланк. Мы вернемся к разговору со Стивеном Бланком и Юрием Ферштинским. Оставайтесь с нами.
Привет, я журналист «Радио Свобода» Александр Гостев, который побывал почти в 70 странах. Там везде и всегда происходят интереснейшие события, влияющие и на нас с вами. Как именно? Об этом подкаст «Атлас мира». Я делаю его вместе с моим коллегой Ярославом Шимовым, знатоком Европы. Слушайте и подписывайтесь в агрегаторах подкастов в Apple, Google, Spotify и в других приложениях.
Это подкаст «Американские вопросы». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Нерешительность США – единственная надежда Путина. О визите Владимира Зеленского в Вашингтон мы говорим со Стивеном Бланком и Юрием Ферштинским. Юрий Ферштинский, как вам такая параллель? Владимир Зеленский на Капитолии в 2022 и Уинстон Черчилль на Капитолии в 1941 году.
Сравнение с выступлением Черчилля в 1945 году очень правильное, поскольку исторически, да, мы знаем, что и судьбу Первой мировой войны, и судьбу Второй мировой войны решили в пользу победителя Соединенные Штаты.
То есть вы рассматриваете эту встречу президента Украины на Капитолийском холме как символическое подтверждение статуса Украины, скажем так, как боевого союзника Соединенных Штатов?
Путин никому не оставил выбора. В принципе, и Соединенные Штаты, и в еще большей степени, вернее, во много раз в большей степени Европа, особенно если иметь в виду Францию и Германию, очень хотели бы, чтобы эта война закончилась как можно скорее любым способом, но закончилась ценой уступок Украины, ценой поражения России. Но Путин никому не оставил такой возможности, потому что любые переговоры, и не случайно же там Макрон звонил Путину с попытками о чем-то договориться, и даже Байден звонил Зеленскому, предлагая ему о чем-то договориться. Проблема в том, что с Путиным нельзя ни о чем договориться. Потому что Путин хочет не только Украину, и не столько Украину, сколько все. А на таких условиях договориться нельзя. Все, что мы видим и все, что мы слышим, указывает на то, что Россия готовится к полномасштабной войне уже не только с Украиной, потому что эта война была начата 24 февраля, а к полномасштабной войне с НАТО.
Юрий Фельштинский, это довольно сильное заявление. Полномасштабная война с НАТО, особенно учитывая прискорбное положение российской армии, ее боеготовность, трудности с производством вооружений?
Я бы считал этот взгляд очень наивным. Слабость российской армии – это взгляд извне. в свое время считалось, что Красная Армия слаба, потому что в 1937-1938 году был уничтожен весь командный состав Красной Армии. И тем более, да, мы стали свидетелями того, как весь первый эшелон Советской Армии был уничтожен после июньской атаки 1922 года. Все эти опасения и предположения в конце концов оказались и правильными. Сталин смог сформировать новые дивизии, остановить наступление, начать контрнаступление. И в конце концов, ну, правда, вместе с союзниками и вместе с помощью союзников, которая была очень серьезная, тем не менее победить. Путин озвучил уже идею об увеличении армии практически на 50%. Что армия получит абсолютно любые деньги, которые ей требуются для перевооружения, для создания новых видов вооружений, списывать Россию со счетов в смысле военного противостояния неправильно, тем более, что у России есть, как мы все знаем, ядерное оружие. И главное, что это знает Путин. Наш взгляд на войну в Украине заключается в том, что Россия войну проиграла. Она потеряла первую армию, потеряла вторую армию, потому что после объявления о мобилизации 21 сентября эта вторая армия просто ушла за границу еще до начала военных действий. Но сейчас Путин будет формировать третью армию. Людские ресурсы России не ограничены. Исторически Россия всегда, Советский Союз, Россия, теряли во всех войнах больше людей, чем все остальные страны-участники. То, что Россия и в этой войне будет терять больше, чем Украина, если иметь в виду военнослужащих, Путину на это абсолютно плевать. И в каком-то смысле, чем больше народа гибнет, тем величественнее становится победа. И у нас есть очень хороший пример Второй мировой войны, потому что основная аргументация советского правительства о том, что Советский Союз внес главный вклад в победу над Германией, заключается в том, что Советский Союз потерял в этой войне больше, чем все остальные ее участники.
Что это, с вашей точки зрения, обещает в будущем году на поле боя в Украине?
Во-первых, по недавнему визиту Путина в Минск мы понимаем, что Путин снова будет использовать Беларусь как плацдарм. А с одной стороны, он будет использовать Беларусь как плацдарм для концентрации российских войск в Беларуси для второго наступления на Киев, потому что нельзя победить Украину, не захватив Киев. Поэтому вторая попытка захвата Киева, безусловно, произойдет. Я не хочу сказать, что эта попытка будет успешнее первой, может быть и нет. До этого времени он будет продолжать разрушать Украину с воздуха. В первой половине 2023 года Путин, собственно, будет создавать вот эту, назовем ее, третью армию, которая начнет наступление на Киев.
Иными словами, вы считаете, что будущий год станет годом попытки второго наступления России? А как в эту картину вписывается заявление президента Зеленского в Конгрессе, где он предсказал, что будущий год станет годом перелома? Ведь некоторые аналитики, американские, не исключают освобождение украинской армии Крыма. Вы такой вариант исключаете?
Я это не исключаю. Но проблема в следующем. Для того, чтобы все это произошло, и это может произойти стремительно, нужно, чтобы союзники Украины, а это главным образом Соединенные Штаты, в несколько меньшей степени Европа, стали поставлять Украине наступательные виды вооружений. А для этого нужно, чтобы союзники Украины, и это в большей степени Европа и в меньшей степени Соединенные Штаты, наконец-то приняли политическое решение о том, что Украина после вот 10 месяцев войны, кровопролитной, когда ее просто разрушают с воздуха, имеет право вести эту войну как наступательную войну. Вот если западные союзники разрешат Украине вести эту войну как наступательную и начнут поставлять ей наступательные виды вооружений, то тогда война примет абсолютно другой характер, и победа будет достигнута относительно быстро. Надо сказать, что во время вот сейчас визита Зеленского я услышал для себя одну ноту, которая, конечно, меня насторожила – Нет никаких указаний на то, что Америка планирует давать Украине наступательные виды вооружений и планирует начать смотреть на эту войну как на наступательную, а не как на оборонительную.
Я бы сказал, напротив, были признаки того, что администрация Байдена подчеркивает, что она поставляет сугубо оборонительное вооружение и рассматривает эту войну Украины как сугубо оборонительную.
Совершенно верно. К сожалению, это тактика, которая ведет к тому, что Украина побеждает на поле боя в пределах Украины, но при этом не может победить в войне. Нельзя победить в войне, если вам не разрешено обстреливать территорию своего противника. Был задан украинской журналисткой вопрос правильный и справедливый. Вы даете сейчас патриоты, про которые там в начале войны было сказано, что вы никогда их не дадите. Почему бы вам сразу не дать Украине все то оружие, которое Украине нужно, и закончить таким образом эту войну? И это был абсолютно правильный вопрос, на который мы услышали достаточно невнятный ответ, суть которого заключается в том, что есть не только Америка, есть еще Америки союзники, и все очень осторожничают, чтобы, не дай бог, не спровоцировать Путина на какую-то новую эскалацию в этой агрессии. Вот если Европа и США останутся на этой позиции, мы закончим термоядерным конфликтом.
Ну, эта позиция Белого дома, конечно, сильно противоречит главному громкому тезису Кремля. Против нас ведут войну США. Если бы Вашингтон твердо поставил на победу Киева, ситуация, скорее всего, была бы сейчас совершенно иная.
Конечно, потому что, опять же, с точки зрения Европы и Америки, то союзниками Украины делается все возможное, чтобы эта война осталась оборонительной и велась бы исключительно в границах Украины. С точки зрения Кремля, Путина, Лубянки, если бы союзники не оказывали помощи Украине, Путин давным-давно бы Украину захватил. А раз Путин Украину не захватил, то только потому, что эта война ведется не против Украины, а против НАТО. Москва, собственно, и сказала, что мы ведем войну и мы готовимся к войне с НАТО. Но НАТО еще этого не услышало или делает вид, что не услышало. Хотя я считал бы, что очень много указаний на то, что в Соединенных Штатах и даже в Европе понимают, что конфликт с Российской Федерацией, открытый конфликт, прямой конфликт с Российской Федерацией неизбежен. Поскольку Путин неуправляем, неконтролируем, поскольку нет никаких указаний на то, что он готов к каким-либо там компромиссам, переговорам, уступкам, отступлениям. Разве что, подчеркиваю, американцы, ну не похоже, что это происходит, американцы начнут поставлять Украине наступательное вооружение в тех количествах, которых Украина считает необходимыми.
Юрий Фельсинский, что бы вы назвали главным уроком уже 10-месячного вторжения России в Украину с точки зрения историка?
Путин нанес России ущерб несоизмеримый по сравнению с тем ущербом, который Россия наносит Украине. Украина после этой войны оправится. Я не знаю, сколько времени это займет, поскольку, опять же, зависит от того, как эта война будет протекать дальше и сколько она продлится. А вот Россия от этой войны не оправится еще 100 лет, может быть, даже и больше. Единственное, что может Россию спасти, постепенное понимание того, что главным врагом России является Путин, режим Путина, Лубянка, весь этот управляемый сейчас Россией блок. Вот если каким-то образом это понимание придет к российскому народу, тогда наконец-то у России появится шанс выкарабкаться из, ну даже не тупика, потому что это по масштабам больше, чем тупик, в которую завел Россию Путин. Это главный исторический момент. На уровне философском, пока Россия не избавится от своего имперского комплекса, пока Россия будет считать, что для того, чтобы ей подняться с колен, как говорит Путин, нужно захватить какое-то количество стран и народов и перебить половину населения в этих государствах, да еще и своего положить достаточно, до тех пор не будет у России нормальной спокойной жизни.
Как вы думаете, что обещает Новый год режиму Владимира Путина?
Режим Путина был стабилен до 24 февраля, до того момента, пока он не начал большую войну. В результате этой войны Россия в нынешней форме прекратит свое существование. Она не распадется на 20 или 10 или 5 государств, как многие предполагают, но есть республики и территории, которые, да, от Российской Федерации при первой возможности, которая наступит с окончанием этой войны, отколется. Шансов, что режим Путина останется, удержится, я думаю, нет. Что может произойти, хотя лично я в это не верю. Если Институт госбезопасности захочет себя сохранить и уцелеть по результатам этой войны, то он может это сделать ценой принесения в жертву Путина и ценой как бы возврата на рубежи 2013 года и согласия выплатить Украине компенсацию и отдать под многочисленные международные трибуналы, которые будут созданы, военных преступников.
Это был подкаст «Американские вопросы». Нерешительность США – единственная надежда Путина. Чего добился и не добился Владимир Зеленский в Вашингтоне? Готов ли Вашингтон помочь Киеву добиться полной победы? Я говорил сегодня с историком Юрием Фельштинским и военным аналитиком Стивеном Бланком. Слушайте «Американские вопросы» на новом YouTube-канале «Радио Свобода» – «Радио Свобода Лайв». Слушайте нас также на сайте «Свободы», на TuneIn. Загружайте подкаст на всех доступных вам платформах подкастов. Пишите, комментируйте в социальных сетях. Всего доброго.
Говорит Радио Свобода.
Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов Свободы на YouTube-канале Радио Свобода Лайв.
Радио Свобода на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
YouTube-канал Радио Свобода Лайв. Твой YouTube обретает знакомый голос.